Говорит Радио Свобода. Адвокат советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова Иван Павлов уверен, что Сафронов арестован за журналистскую деятельность в прошлые годы.
Явно, ребята, что речь идет именно о той статье, по которой мы все, в общем, знаем Ивана.
Можно ли связывать арест Ивана Сафронова по обвинению в сотрудничестве с чешскими спецслужбами с ухудшением чешско-российских отношений в последнее время?
Такая версия напрашивает. Отношения в последний, скажем, год ухудшились довольно кардинально.
Началось массовое производство лекарственного препарата от коронавируса «Ремдесивир». Поможет ли он в борьбе с пандемией?
Речь идет о противовирусном средстве. Его действие против коронавируса пока доказано лишь в одном клиническом исследовании.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 8 июля. Советник главы Роскосмоса по информационной политике, бывший корреспондент газет «Коммерсант» и «Ведомости» Иван Сафронов арестован на 2 месяца по подозрению в государственной измене. Ожидается, что официальное обвинение ему будет предъявлено в понедельник. По версии следствия, Сафронов был завербован иностранной спецслужбой в 2012 году. В 2017-м получил задание собрать сведения о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и действиях российских военных на Ближнем Востоке и выполнил его. Адвокат Сафронова Иван Павлов сразу после вынесения меры пресечения его подзащитному заявил, что связь ареста с журналистской деятельностью Сафронова совершенно очевидна.
Следователь очень громко говорил о том, что он подозревается в работе на спецслужбы Чешской Республики, которые, в свою очередь, конечно, с кем сотрудничают у нас? Со спецслужбами Соединенных Штатов Америки. Мы обратили внимание суда на то, что в отличие от других дел, в которых мы, в общем, как бы принимали участие, да, и знаем, как рассматриваются подобные материалы в других процессах, там хотя бы прикладываются какие-то заключения специалистов о том, что якобы переданные документы содержат сведения, составляющие государственную тайну. Ну, прикладывается копия такого заключения к материалам и предоставляется в суд вместе с ходатайством об избрании меры пресечения. В этом деле нет такого документа. Обязательно прикладывается хоть какое-то подтверждение, что у следствия есть доказательства передачи обвиняемым этого документа какому-нибудь иностранцу. В деле нет никаких документов, свидетельствующих о передаче Иваном хоть какой-то информации иностранным гражданам. В постановлении о возбуждении уголовного дела сказано, что с 2012 года он стал сотрудничать со спецслужбой Чешской Республики. В 2017 году якобы получил задание от чешской спецслужбы, от какого-то представителя, не названного, опять-таки, в постановлении о возбуждении уголовного дела. И в этом же году передал ему секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве России с ближневосточным африканским государством. Ни на чьих показаниях это не основано, по крайней мере, следствие сегодня ничего не представило в качестве обоснования своих подозрений. Следователь говорил, что ни о какой журналистской деятельности здесь речь не идет, хотя упоминал, что речь идет именно о той статье, которая получила широкое распространение, о Су-35 и о военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с африканскими и ближневосточными государствами. То есть, ну, явно, ребята, что речь идет именно о той статье, по которой мы все, в общем, знаем Ивана, и в 2018 году очень хорошо была заметна эта история, в том числе во всех средствах массовой информации. И после этого говорить, что дело Ивана никак не связано, и его обвинение никак не связано с его профессиональной деятельностью, ну, это просто кривить душой.
Говорил адвокат Ивана Сафронова Иван Павлов. Глава Содружества журналистов-расследователей Григорий Пасько в 1997 году, будучи военным журналистом, был арестован и приговорен к 4 годам лишения свободы по делу о государственной измене. По просьбе обозревателя телеканала «Настоящее время» Тимура Олевского, Григорий Пасько сравнил свое уголовное дело с делом Ивана Сафронова.
показательный арест, задержание, неясности, допросы – это что-то вот похожее. Никакой конкретики, никакого обвинения, судя по всему, для общественности не будет сказано, потому что уже проскользнуло несколько информации о том, что суд будет закрыт, и все закрыто, все как бы вот шито-крыто.
То, что сейчас формально да. Сафронов перестал быть журналистом, а стал госчиновником.
Дело в том, что по таким делам, как правило, дело оперативной разработки длится где-то около года. Поэтому мы можем действительно предположить, что речь идет о его журналистской все-таки деятельности, что бы нам там Песков не лепил и не говорил. И если это связано с тем звоночком, который прозвенел в марте 2019 года, когда его приглашали на беседу в ФСБ, то можно предположить, что оттуда растут ноги и оттуда растет это уголовное дело.
А что это за такие звоночки? Я не понимаю смысл их в том смысле, что если человек хотят посадить в тюрьму, то зачем его предупреждать?
Ему были претензии, насколько я понимаю, по характеру какой-то статьи, каких-то сведений. Потом отпускают человечка, но бдительно за ним следят, прослушивают телефоны, просматривают его, смотрят на его контакты. И тогда уже оперативным работникам нужно отчитаться, что да, этот год мы за ним наблюдали, и у нас как бы можно отчитаться возбуждением уголовного дела. Во всяком случае, со мной была похожая ситуация. Год топтуны ходили, там прослушивали, навтыкали микрофонов всю квартиру.
А вы знали об этом, когда это происходило?
Да, конечно, знал.
А почему вы тогда не испугались и не приняли мер?
Что? Как это испугаться?
Я не знаю.
Будете кричать, что вот за мной следят и не надо следить за мной?
Просто интересно, что сейчас будет происходить с Иваном Сафроновым на основе вашего опыта. Конечно, время много прошло, но мне кажется, что есть какие-то вещи схожие. Вы как думаете?
Да, есть очень схожие вещи по этим делам. Если мы берем не мать с семью детьми, да, случайно снявшую там что-то с поезда.
А именно журналиста.
Да, а именно журналиста, потому что у него можно изъять статьи, тексты. То есть какое-то мясо для того, чтобы нарастить хоть что-то в уголовном деле. Журналист в этом отношении благодатный объект. И очень хорошая сейчас, хорошая в кавычках и хорошая для ФСБ, новая редакция статьи 275, которая дремала, так лежала, затаившись как змеюка с осени 2012 года. Она очень расширительная, она очень размытая, она очень неконкретная, и по ней можно журналистов свободно сажать в тюрьму, потому что раньше нельзя было. Раньше, если тебе тайна была доверена кем-то, третьим лицом, то журналист не подпадал под обвинение, а то лицо, от которого ему стали известны эти сведения. Сейчас можно и журналиста.
А, то есть раньше как раз источник должен был быть привлечен к ответственности, теперь и журналист. Да. Теперь один вопрос. Я уверен, что довольно скоро в российском, по крайней мере, сегменте интернета и в публичном пространстве появятся заявления разных людей о том, что не все так однозначно. Если вы занимаетесь проблемами ВПК или, например, экологией, как вы занимались в 97-м году, может ли у вас быть какие-то контакты с источниками на Западе, которые ФСБ может счесть как контакты с иностранными спецслужбами?
Да запросто. Я вот не представляю себе, как журналист, если он публикуется в разных изданиях, в том числе зарубежных, да, я публиковался в чешских газетах, в американских, в разных. И уже это можно вменить человеку как в связи с какими-то зарубежными источниками. Поэтому ничего в этом нет для ФСБ, никаких препятствий нет. Другое дело, как мы себя здесь поведем, журналисты. Потому что вот эту вакханалию преследования журналистов надо было доводить каким-то образом до конца еще там лет, 15-20 назад. Когда предполагалось внесение в законодательство ужесточение воспрепятствования работе журналистов, ужесточить эту статью 244 в закон о СМИ, этого не случилось. И журналистов сейчас обкладывают флажками, как загоняют в какие-то загоны, об этом не пиши, об этом не пиши, об этом не говори. Вот это надо прекращать, это идиотизм травли журналистов и травли профессий.
Тимур Олевский беседовал с главой Содружества журналистов-расследователей Григорием Пасько. Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамаček отказался комментировать дело Ивана Сафронова, которого ФСБ обвиняет в передаче секретных сведений чешским спецслужбам. Напомню, что в последнее время отношения между Москвой и Прагой резко ухудшились. Мой собеседник – пражский политический обозреватель Ондра Соукуп. Ондра, как вы считаете, имеет ли смысл хоть как-то увязывать предъявление обвинений Ивану Сафронову в сотрудничестве с чешскими спецслужбами и недавнее резкое ухудшение чешско-российских отношений после демонтажа памятника маршалу Коневу, после высылки российских дипломатов?
Конечно же, в делах о шпионаже мы никогда не можем знать всю подоплеку, это закрытый. Но, естественно, такая версия напрашивается, да, потому что действительно отношения в последний, скажем, год ухудшились довольно кардинально. Так что как бы обвинение утверждает, что чешская контрразведка завербовала Ивана Сафронова там в 2012 году, но он ее задание выполнил только через 5 лет, да еще написав про это в газете, то понятно, что если не будут предъявлены какие-то другие доказательства, то, естественно, это вызывает вопросы о том, если это действительно так и почему. И в таком случае, естественно, Чехия как бы такая довольно ожидаемая страна.
Вы написали довольно ироничную колонку по поводу того, что произошло, и вы отметили, что в 2012 году послом Чешской Республики в России был человек, которого теперь Сергей Лавров обвиняет в сотрудничестве с американскими спецслужбами. Не могли бы вы рассказать об этом чуть подробнее?
Опять это понятно, что это спекулятивно, но пока у нас действительно нету других фактов. И просто то, что Сергей Лавров, в общем-то, обвинил бывшего посла в Москве, ну, тоже в Соединенных Штатах Петра Коллажа, в том, что он как бы инициировал то, что снесли статую маршала Конева на Праге 6, где мэром является сын как раз Петра Коллажа Андрей, и что это было типа на приказ американцев, потому что Петр Коллаж работает теперь в юридической компании глобальной, которая здесь штаб-квартира в США. И учитывая то, что в принципе тут все знают, что никаких как бы американцев там и не пахло, собственно, а наоборот, у руководства компании были как бы проблемы, потому что оно не понимало, как бы почему ее обвиняют, то если Сергей Лавров действительно так считает, то, конечно же, могла быть это такой как бы ответный удар и по Петру Коллажу, потому что может быть сказано, да, вот он, видите, вот когда он работал послом в 2012 году, он там чуть ли не лично завербовал Сафронова. Но опять мы это только как бы можем предполагать, это одна из версий, потому что будет предъявлено действительно как обвинение, мы не знаем и, может быть, даже не узнаем.
Вы иронично предложили обменять Сафронова на статую Конева. Я понимаю, что весь наш разговор построен только на предположениях. Какой все-таки в Чехии резонанс вызвало это дело? Можно ли ожидать какой-то серьезной реакции на официальном уровне на обвинения, предъявленные Ивану Сафронову?
Пока практически никакой реакции нету, как официальной, так и неофициальной. Мне кажется, что власти пытаются понять, что вообще произошло. Знаком ли кто-нибудь с Иваном Сафроновым, чтобы могло как бы служить потом доказательством какой-то работы на чешской спецслужбе и так далее. Так что мне кажется, что это пока еще рано.
Возможную связь ухудшения российско-чешских отношений с арестом Ивана Сафронова по обвинению в сотрудничестве с чешскими спецслужбами комментировал пражский политический обозреватель Ондра Соуку. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В начале июля началось массовое производство ремдесивира, первого лекарства, признанного эффективным против коронавируса у больных с тяжелым течением заболевания. Применение препарата уже одобрили агентство по лекарственным средствам во многих странах мира. Специалисты говорят о том, что лекарство предназначено не для всех, а для узкого круга больных, и призывают продолжать клинические исследования для уточнения действия ремдесивира. С подробностями наш корреспондент Александра Вагнер.
В конце июня ремдесивир по лицензии американской компании Gilead Sciences, которая его разработала, начал производиться в Индии. Эта страна является третьей в мире по числу больных COVID-19 и будет продавать лекарства дешевле, чтобы доступ к нему получили менее богатые государства в Азии. Также с 26 июня стало известно о начале производства ремдесивира по лицензии в Египте. Речь идет о 500 000 доз ежемесячно. К этим странам вскоре присоединится Пакистан. Произведенные в этих государствах препараты будут распространять в 120 странах мира для лечения больных с самой тяжелой формой коронавирусной инфекции. Запуск производства стал возможен после того, как в мае было подписано соответствующее соглашение. На фоне этих событий специалисты, которые работают непосредственно с больными коронавирусом, говорят, что ремдесивир нельзя рассматривать как средство, которое поможет выздороветь всем тем, у кого инфекция вызвала серьезные осложнения и необходимость в госпитализации. Профессор Карлова университета Владимир Черный, специализирующийся на анестезиологии и реаниматологии, в интервью «Радио Свобода» рассказал о том опыте, который получили чешские врачи, применявшие в лечении ремдесивир, а также о том, как он оценивает новости, связанные с началом его производства. Не могли бы вы объяснить простыми словами, что такое ремдесивир и действительно ли он помогает бороться с COVID-19?
Речь идет о противовирусном средстве. Его действие против коронавируса пока доказано лишь в одном клиническом исследовании, результаты которого опубликованы в одном из самых известных медицинских журналов мира – The New England Journal of Medicine. Там говорится, что наблюдались значительные улучшения у пациентов с COVID-19 после применения этого лекарства. Итак, это единственное исследование, которое дает основание использовать ремдесивир в клинической практике.
Разве другие клинические исследования не показали положительных результатов?
Нет, это не единственное исследование из тех, которые проводились, но оно по состоянию на сейчас единственное, которое провели с учетом всех необходимых процедур. Если на руках есть только одно исследование, это хорошо, но этого недостаточно, чтобы сказать последнее слово о действии того или иного лекарства, так что мы должны подождать. При этом до тех пор, пока у нас нет ничего другого, мы должны полагаться на результаты опубликованного исследования. В нем говорится о преимуществах, скажем так, в случае лечения некоторых пациентов. Я думаю, что окончательное решение об эффективности этого лекарства принимать слишком рано. Просто сейчас нет других лекарственных средств, которые бы доказательно работали с научной точки зрения. При этом я хотел бы отметить, что лечение большинства пациентов с COVID-19 не требует гигантских затрат. Этот дорогой препарат нужен только нескольким из тех больных, которые находятся в отделениях интенсивной терапии. По моим данным, в такие отделения поступает 1/10 пациентов, других отправляют в реанимацию или лечиться дома. Для примера возьмем числа чешских пациентов, у которых были положительные анализы на COVID-19. К настоящему времени их число составляет 12 566 человек. На лечение в больницах направлено лишь пара сотен из них, и только приблизительно половина оказалась в отделениях интенсивной терапии. Иными словами, реальная потребность в ремдесивире представляется мне довольно низкой.
Значит, это полезный препарат, но не жизненно важный?
Он определенно нужен некоторым пациентам, но не всем пациентам, заразившимся коронавирусом.
Ремдесивир использовался для лечения тяжелых пациентов с COVID-19 в Чешской Республике. Оказался ли препарат действенным?
Насколько я знаю, всего несколько пациентов принимали это лекарство. Сейчас рассматривается возможность лечения еще 3 человек. У нас есть централизованная система распространения ремдесивира. И пока есть только один пациент, который завершил терапию и которого выписали из больницы. Госпитализация остальных продолжается.
Это было мнение профессора Карлова университета Владимира Черны, специализирующегося на анестезиологии и реаниматологии. Препарат ремдезивир – совместная разработка американской компании Gilead Sciences и Института инфекционных заболеваний армии США. Он появился в 2015 году как лекарство против вируса Эбола, и его эффективность была доказана у резус-макак. Тем не менее, 5 лет назад препарат не получил регистрацию лекарственного средства. Его эффективность против Эболы не была доказана во время клинических исследований в Демократической Республике Конго, где им, а также другими лекарствами, пытались лечить Эболу во время вспышки этого заболевания в 2019 году. Сейчас решение о применении ремдесивира принимается на основании результатов исследования, доказывающего, что состояние некоторых пациентов значительно улучшалось после применения препарата. Например, в Чехии в рамках клинического исследования лекарство получал один из первых в стране тяжелых больных – 54-летний пражский таксист. Его госпитализировали в марте, а после начала лечения сначала отключили от аппарата обогащения кислородом крови, а впоследствии в мае выписали из больницы. Тем не менее, 2 других тяжелых пациента, которых также лечили ремдесивиром, остаются пока в больнице. Действие лекарства основывается на блокировании размножения вирусов, поэтому его применение рекомендуется начинать как можно скорее. Александра Вагнер, Радио Свобода.
И в завершение нашей программы об истории, которая приключилась в Латвии. При ремонте частного дома на севере страны был обнаружен тайник с папками оперативных материалов 5-го отдела КГБ СССР. Большая их часть касается борьбы с партизанами в послевоенный период. В других документах содержатся доклады об оперативной ситуации с бывшими репрессированными и депортированными, а также с теми, кто поддерживал контакты с иностранцами с 1968 по 1974 годы. Несколько листов относятся к концу 80-х годов прошлого века и описывают деятельность диссидентов, в том числе Латвийского народного фронта и группы «Хельсинки-86». Корреспондент «Радио Свобода» в Риге Мария Кугель обсудила находку со старшим экспертом Латвийского национального архива, куда были переданы документы, историком Гинтом Зелменисом.
Раньше мы теоретически предполагали, что вот в неразберихе 91-го года вполне может быть, что какой-нибудь оперативник КГБ спрятал какие-нибудь документы по каким-то своим соображениям. Но до сих пор это была всего лишь некая абстрактная теория, а не более. Но вот теперь мы получили первое подтверждение, что это все происходило на практике. В июне к нам пришли 2 женщины, которые принесли 3 весьма объемистых тома с документами КГБ, которые были найдены в одном доме, где проводился ремонт, и вот новые владельцы дома там обнаружили один тайник, начали смотреть, что там находится, и вот нашли эти 3 папки.
Какую долю от общего объема уничтоженного в 90-е годы или вывезенного в Москву составляют эти папки?
Ну, эти 3, это, конечно, из общего числа, это очень маленькая часть. Если мы знаем, что в архиве КГБ Латвийской ССР находились несколько десятков тысяч различных дел. Более того, уже с 90-х в архивах Латвии находятся и уголовные дела, расследованные КГБ, и дела по выселению граждан Латвии, и фильтрационные дела, и в прошлом году архив из Центра по документированию последствий тоталитаризма принял оперативные материалы КГБ, которые остались в Латвии в 91-м году. Это тоже относительно небольшая часть, но все-таки это уже более 1000 дел. Так что на этом фоне 3 дела – это, ну, не очень-то большая цифра, естественно, но так как большая часть оперативных документов КГБ была вывезена в Россию, то и даже 3 дела, мы рады, что они нашлись. Предварительно мы просмотрели там весьма очень интересные документы, есть материалы, которые можно сравнить с другими документами, которые находятся в Латвии, по этим сравнениям мы также установили, что это не какой-нибудь шутка или фейк, что это действительно настоящее. Настоящие документы КГБ и по их оформлению, и по разным другим признакам.
Что можно сказать об этом доме и о владельце этих документов, который спрятал?
Это частный дом. не в Риге находится, он в Идземе. По нашим сведениям, в этом доме раньше жил сотрудник КГБ. По нашим сведениям, этот человек уже умер. Естественно, он уже не сможет поэтому рассказать, по каким соображениям он руководствовался, утаивая эти документы.
То есть он нарушил приказ и вместо того, чтобы уничтожить эти документы, спрятал их?
Ну да, да, именно так. И судя по всему, это происходило не в 91-м году, а я склоняюсь думать, что уже в конце 90-го года, потому что эти приказы Крючкова, которые предписали уничтожать документы с окраской антисоветской агитации и пропаганды, Крючков в сентябре и ноябре 90-го года издал два приказа, согласно которым по всему Союзу нужно было уничтожать все эти документы, и, соответственно, и Латвийская ССР тоже. Большая часть, видимо, и была уничтожена, а в это уничтожение дел были вовлечены разные сотрудники КГБ, и, естественно, если кто-то из них хотел, была некоторая возможность какие-то документы из всего этого присвоить или спрятать.
Это три отдельных дела, это не разрозненные материалы.
Нет, это два тома одного дела, и третий том немножко странноватый, потому что там документы, скорее всего, собраны из разных других дел, потому что там и нет сплошной нумерации, документы совсем в порознь, буквально засунуты в этот третий том. И, видимо, кто-то, возможно, и тот самый сотрудник, который спрятал, в спешке какие-то документы из каких-то других дел вынимал и положил в эту третью папку. Первые два тома – это уже законченные, пронумерованные, прошитые дела, оформленные, так сказать, по всем предписаниям КГБ. Называется «Литерное дело», но в основном собирались в этих томах материалы по бывшим участникам нацподполья, судимые за особо опасные государственные преступления и возвратившиеся из мест заключения и спецпоселения. Вот это официальное название дела. Ну, по существу, собирались материалы на тех людей, которые раньше, так сказать, были нелояльны Советскому Союзу. И вот если мы посмотрим на спинку третьего этого тома, тут можно прочитать, что руководящие материалы по пятому отделу. Пятый отдел – это политический сыск. Основная часть документов – это по послевоенному периоду. Вторая половина 40-х, начало 50-х лет. В основном по национальным партизанам Латвии. И как Министерство госбезопасности воевало против них, и как там внедряло агенты, ну и так далее, и тому подобное. Вторая часть – это примерно 68 по 74 год. Справки на оперативную ситуацию в некоторых сельсоветах Латвии. Скажем, в данном сельсовете живет там столько бывших заключенных, столько бывших высланных, столько-то людей поддерживает связь за рубежом. И вот что они делают? Вот некоторые часть там условно ведут себя правильно, так, именно так и написано, правильно ведут себя. А другие вот там делают что-то не так. Тот там ругал советскую власть, другой там расхваливал жизнь в Латвии в довоенный период, там в 20-30-х годах. Новейших документов очень немного, лишь парочка, относящаяся к 80-м годам.
Со старшим экспертом Латвийского национального архива, историком Гинтом Зелманисом, беседовала наш корреспондент в Риге Мария Кугель. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 7 июля. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.